Дар слова.
Я изысканность русской медлительной речи. Предо мною другие поэты предтечи. Я впервые открыл в этой речи уклоны, перепевные, гневные, нежные звоны. Я внезапный излом, я играющий гром. Я прозрачный ручей, я для всех и ничей.
Здравствуйте, дорогие друзья! На волнах Радио России «Дар слова» – передача о литературном творчестве. В студии ведущие – петербургский поэт и прозаик Евгений Каминский.
Здравствуйте!
Литературный редактор Александра Медведкина. За звукорежиссерским пультом Дмитрий Апостолов. Сегодня в гостях нашей передачи – петербургский прозаик и художник Юрий Викторович Зверлин. Здравствуйте,
Здравствуйте, господа!
Юрий Зверлин – довольно любопытный представитель петербургской прозы. И не только потому, что он еще и художник, потому что он как-то совмещает в себе это всерьез. Он и пишет книги, и пишет какие-то полотна, картины, не замещая одно другим, а как бы параллельно. То есть он существует в двух ипостасях. Но ведь нельзя служить двум господам. Конечно, искусство едино, творческий процесс и прочее. Но все-таки в какой-то мере ты ведь служишь двум господам. И живописи, и литературе. Так это или нет?
Вообще стараюсь служить только искусству живописи, графике. Я член Союза художников. А литература тут такой странный момент, что я когда учился в свое время, я закончил 190-ю школу, потом Мухинское училище. И всегда было такое ругательное слово «литература». То есть подходит преподаватель, что-то пишешь, рисуешь, ну, это литература. То есть это очень оскорбительное слово.
Это там было у вас, в Мухинском училище, таким образом пытались осадить.
А что же это значило? Слишком сделано или как?
Вот, честно сказать, я не очень сейчас понимаю, потому что сейчас такого не стало. А, скорее всего, да, сделано там подробно. Вот ты пишешь там что-то, вот ты как рассказываешь. Даже натюрморт. Ты пишешь натюрморт, и подходит преподаватель, говорит, это литература. То есть столько там этих самых апельсинов, тарелочка, чашечка.
И там на тарелочке муха сидит.
Но в какой-то момент все-таки я понял, что литература и искусство, вот это изобразительное, они все-таки близки. И сейчас я хочу сказать, очень много моих друзей художники, они члены Союза писателей, члены Союза художников. И с удовольствием они, значит, картины пишут, и пишут книги, издают. Может, все-таки тогда, вот 70-е, 80-е годы, был какой-то такой момент неприятия в изобразительном искусстве и литературе. А сейчас наоборот, я вот всем только успеваю писать рекомендации.
Художникам?
Художникам. Пишу рекомендации в Союз писателей. Угу. Писателям пишу рекомендации в Союз художников.
Да. А у меня тогда такой вопрос немножко провокационный. А может быть, это просто недостаток? Вот художник Зверлин чувствует себя недостаточным в графике, чувствует себя недоделанным графиком и начинает писать книжки, романы.
А мне кажется, может быть, наоборот, переизбыточный.
Или он чувствует себя недостаточным писателем, недоделанным писателем, начинает рисовать графические свои полотна. Может быть, так?
Нет, вот по поводу, что вот писатель, я никогда себя писателем не считал. Это было еще 50-е годы. Я был маленький, я в 55-м году родился. Мы жили рядом с Парком Победы на Московском проспекте. И мне отец тогда объяснил. Отец объяснил правила. Во-первых, чтобы Ленина рисовать, надо иметь справку. Потом, значит, чтобы писать книги, надо иметь справку. Чтобы вот этими делами заниматься, должна быть справка.
Ты имеешь в виду писать книгу о Ленине? Нужна
нет,
справка.
Вообще, чтобы писать книгу...
Имеешь право или
нет? Имеешь право или нет. Вот именно, вот с детства я это знал. И поэтому вот я где-то в 90-е годы серьезно занялся литературой. Я писал рассказы, приходили друзья. У меня первый был, как говорится, наставник. Это Андрей Измайлов, который «Русский транзит» написал. Он пришел. И он сказал, что, Юра, ты писатель. А я говорю, как, у меня справки нет. Какая справка, говорит Андрей. Не надо никакой справки. Он меня за руки, за ноги притащил Каралису, дом Каралиса, там и с писателем познакомился, и, а я смотрю, а чем я хуже?
Это в дом писателей Воинова 18, да?
Нет, вот. На набережной Новосибирском.
А,
Каралису
притащили,
там
дом...
Стругацкий сидел.
Дом Якутская, современной литературы и книги.
Якутское посольство.
Напротив, якутское представительство
было там. Я считаю, что это якутское посольство.
Да, был такой центр литературы и
книги. Да он и сейчас есть.
Ну, там сидят теперь другие люди.
Нет, ну я долго был уверен, что вот, ну, как я могу быть писателем? То есть, я не учился в никаких литературных институтах, справки нет, это вот...
Нет, мне насчет справки очень нравится.
То есть, если я бы...
Нет, ну, папа мне четко сказал.
Есть аттестат зрелости, а тебе нужна еще и справка. А, кстати, у меня не было справки.
Я в детстве, очень хотел нарисовать Ленина. Я рисовал Ленина, а папа говорил, у тебя справки нет.
Нет, папа молодец. Папа молодец, он насаживал.
Папа, на самом деле, просто мне объяснял реалии вот этой жизни,
да.
Дебильные.
И молодцы, кстати, учителя в МУХе. Они говорили, а, это все литература. И, по-моему, таким образом подтолкнули Юру Зверлина стать литератором.
Нет, меня подтолкнули. Меня подтолкнул Ленэздат. Я когда учился в Мухинском училище, я учился на дизайне. Но параллельно учились графики мои друзья, и они все ходили в Ленэздат, и они оформляли книжки. И они мне удивлялись, что «А что ты не хочешь в Ленэздат?» Потому что я много занимался графикой, у меня тогда еще вот 70-е годы, там линогравюры, там гравюры... А форты я делал. Они говорят, поди в Ленэздат, и ты будешь этим самым.
Это деньги.
Во-первых, это деньги, а во-вторых, это слава. Ты вот, я художник, вот я. Я пришел в Ленэздат. Я взял свои работы, пришел в Ленэздат. Я не помню фамилию этого человека. Замечательный был человек. Он так посмотрел мои работы и сказал, это 77-й, 78-й год. Он сказал, что, к сожалению, все писатели... которых бы вы могли иллюстрировать, запрещены.
Это любопытно.
Здорово, да.
Он сходу сказал.
Это
Хармс, Булгаков. Они все запрещены. Но он очень хорошую сказал мысль. Пишите. Пишите сами и иллюстрируйте сами себя. Вот. Он говорит, вот сейчас мой сборник поэзии Есенина у нас выходит со своими дебильными рисунками вот этими. Конечно, вы не подойдете. А вот если свои дебильные рассказы со своими дебильными рисунками, это будет очень здорово. Я начал писать.
Юра, вот к этому вопросу. Вот эта свиная голова, помнишь эту поэму?
Да.
Эти рисунки подойдут для этой поэмы?
Подойдут.
К свиной голове. И еще там была поэма «Шли бригады из пыльных пролетов». Там тоже, по-моему, должны подойти.
Жень, но тебя еще не запретили пока. Хочу смешную хохму рассказать про Хармса. Это было 77-й или 78-й год. У меня была сестра младшая. Она, к сожалению, умерла в прошлом году. Она работала в Большом кукольном театре на Некрасова. Вот Большой кукольный театр. И у них театр ездил на гастроли в Германию. И они, значит, оттуда приехали. Кто-то из артистов привез Хармса книжку. Тогда у нас Хармса не издавали. И мне, значит, дали на ночь эту книжку почитать. Я ее не только прочел, я перефотографировал всю эту книжку, напечатал фотокарточки, переплел книжечку, вот такую самоиздатовскую, и стал ходить по Мухе давать друзьям. Потом меня вызвали в комитет комсомола, там был хороший товарищ с нашего курса.
Ну, комсомольцем ты был, да?
Я был комсомольцем. И товарищ был, он председатель комитета комсомола. Меня позвал, говорит, Юра, вот тебе 5 лет сейчас дадут, потом тебя выгонят из Мухи с получим билет. Кончи ты этот, значит, самиздат. Ну, обошлось тогда, действительно, я книжку убрал. А могли действительно выгнать из Мухи. Но очень сильное влияние Хармс на меня оказал. И я никогда не скрываю, мне вот часто говорят, что вот, ну, ты там Хармсу подражаешь. Ну, а чё плохого? Мы все кому-то подражаем. Пушкину, там, Толстому.
Нет, не все.
Я, конечно, понимаю, стараюсь уйти от Хармса, но влияние было большое. Хочу сказать, это вот учитель. Это был мой учитель, Даниил Хармс.
Дело в том, что, мне кажется, та энергия, которая у тебя была, вот в таком виде, а он разрешил тебе. Ты когда прочитал, ты говоришь, а вот так ведь можно.
Да.
Вот как можно. Он тебе позволил выражать себя так, как тебе хотелось. Раньше ты, наверное, полагал, что вот этого нельзя. Нет. И ты говоришь, тут можно. Смотри, ему можно. Значит, и мне можно.
Вирджини, он не только позволил, я же говорю, у меня нет справки. Папа сказал, справки нет, а тут Хармс говорит, да не надо справки.
Не надо справки, да, да, да.
Пиши, что хочешь.
Вот, позволил.
Да.
Ну и стало понятно, как удобно писать, да, как нет, именно, как я могу
тут,
это
нет,
делать.
Тут очень важно, действительно, вот Юра здесь прав. Он, почему он перефотографировал? Ого, оказывается, тоже литература. Но это кому-то, возможно?
Кому-то Хармс бы не подошел.
Нет, безусловно.
Внутреннее
безусловно.
Какое-то родство должно быть.
Конечно, это было. И он говорит, ого, можно, мне можно.
Так делает.
Вот,
да,
и да. Поэтому он радостно перефотографировал.
Нет, а самое главное...
И даже, наверное, 5 лет бы отсидел. Уверен, отсидел бы 5 лет.
Да, да, за такое дело.
Ведь это удивительно. Художник, график, да, иллюстратор, писатель. Я видел эту большую... толстую книжку «Зеленый луч», да?
Да.
«Зеленый луч», да, читал ее. Но в основном это маленькие рассказы.
Но она не толстая.
Да, она не толстая, да. Но ведь еще и спецназовец. Мне сказал один офицер, писатель, что Зверлин спецназовец.
Я ветеран спецназа ГРУ, я готовился к войне с ФРГ конкретно. Я служил в Германии, 73-75 год, я служил в Германии. В этих в оккупационных войсках.
Там все-таки есть определенная роль у каждого. И какая роль была у Зверлина?
У нас была одна роль. Мы должны были прыгнуть в ФРГ за 40 минут до начала Третьей мировой войны и подорвать американские ракеты Першинг.
То есть прыгнуть в стан врага и подорвать Першинги.
Но я не хотел погибать. И был такой момент, готовили шпионов. Каждый шпион наш, советский. Такие приличные люди, там в котелочках, там тетеньки с палочкой. Они приехали в часть, и мне поручили, значит, парашюты готовить. На автобусе приезжают такие вот, ну, 70-е годы, вот этот фильм «Мертвый сезон», вот так посмотреть. Вот такие вот люди как раз из «Мертвого сезона», они ходят, шапочки у них какие-то, котелочки. И они, значит, одевают парашют в самолет и...
Прямо с палочками в котелочках?
С палочками, с котелочками.
И с парашютом выбрасывали.
И сказали, а мне сказали, забудь. Забудь навсегда. Они должны были сдать нормативы. Вот что меня удивило.
А, это другое дело.
У них нормативы. То есть он человек работает где-нибудь в Мюнхене, сидит в офисе, приезжает в ГДР и сдает нормативы ГТО.
Ну, это... Что-то совершенно...
Фантастическое.
Так это фантастическое, потому что вы не знаете. У меня книжки такие, последние вышло. «Под флагом России на страже морей». Патриотическая книга, вот это я один из авторов, нас там несколько человек. Это история, как мы защищали мир от сомалийских пиратов. Я 6 лет отработал в Индийском океане с 12 года по 18. Надо мной смеются, что я старый толстый, но... Я в 63 года ходил на сомалийских пиратов.
И что, приходилось стрелять?
Нет.
Ни разу.
Там такая смешная...
Сомалийские пираты, это, знаете, для тех судов, где нету вооруженных людей. Это люди не сумасшедшие.
Там на самом деле ситуация, что я вступил в 12 году в Союз художников. Я не хотел вступать в Союз художников, мне просто заставили, потому что сказали, отберут мастерскую. И пришлось мне вступить. И первое, что я сделал, я... Устроился в ЧВК и пошел в Индийский океан. И вот 6 лет я ходил, платили хорошо, а оплачивал мастерскую.
Ну, мастерская... Ну,
пиратов я видел. На самом деле, вот один раз я первый раз пошел, и нам показали пиратов. Честно сказать... Не успел просто даже не испугаться, ничего, потому что вот окружили нас 3 человека... охранников были на борту, экипаж должен был спрятаться. Никто не спрятался.
Под паёлы залезть, да?
Нет, все выскочили на палубу, потому что пираты значит, нас окружили, и там 8 или 10 лодок.
Угу.
У них, значит, гранатометы, автоматы, они вот так кружат.
Да.
Нас 3 идиота стоит. Я, Коля Прокудин, Саня Кобыфа на верхней палубе. Мы кричим, уходите, сейчас нас всех убьют. Коля кричит, ну, Коля в Афганистан прошел.
Ну да, я знаю.
Саня, значит, он вообще в Армении служил. Ну, пираты так посмотрели.
Ну, они оружие видели.
Они видят Прокудин. Они просто так помахали и ушли.
Художник, писатель, и вот так вот на пиратов.
10 раз я ходил. Так и последний раз я ходил, в 18 году я ходил. мне было 63 года, я надорвался. Я надорвал грыжу. И капитан заметил. Таскали ящики с бронежилетами там эти. Приплыли ночью. Вот это самое страшное, что я видел в жизни. Ночью сказали, привезут оружие контрабандисты. И приплыли два парня на водном мотоцикле, и вот эти жуткие фильмы, вот какой-нибудь там с Ван Даммом, когда вот эти какие-то индокитайцы, вот они приехали жуткие, я никогда такого страха не видел. Они, значит, привезли нам ящики, там были бронежилеты, каски, автоматы, патроны. Вот с ними бы не хотел воевать никогда. И после этого надорвал грыжу. Капитан увидел, а я говорю, а ты скинь меня, если что, за борт оковом. А он говорит, нет, значит, я должен тебя доставить. Мы тебя положим в морозильную камеру, вот там у нас черные пакеты.
Совершенно были. Верно, да. Два юмориста были, да?
Какой уж!
Не, на самом деле...
Хватит, Юра, мы тебя попросили.
Но мне сделали операцию.
Прямо там?
Нет, я приехал в город, и сейчас я молодой, красивый.
По крайней мере, есть из чего писать
еще
да, писателю Юрию Зверлину, потому что после неудачной, может быть, не состоявшейся попытки десантирования для того, чтобы обезвредить Першинги, это, наверное, был действительно боевой опыт настоящий с пиратами. И теперь, конечно, есть о чем написать книгу.
На самом деле, вот эта ходьба в океан, я же постоянно в Союзе художников, меня все знают, что вот Юра, спецназовец, он ходил в океан. У меня постоянно работы. Дельфины, пираты, дорога на Мадагаскар. Много раз выставлял. Это такой пласт огромный. И книги писал. Вот это.
Ну вот есть из чего писать, это очень хорошо.
Потому что, на самом деле, если бы я не сходил в океан, а что? И что у меня в жизни? Вот как говорится, спится. Ну, мы столько посмотрели, и, во-первых, там все вот эти Дубаи, Катары. Мы же не просто так летали, мы летали через Эмираты, там пару дней отдохнешь, в Иордании пару дней отдохнешь. Мир посмотрел.
Повидал.
Шри-Ланку посмотрел. Вот никогда бы... Я 10 раз был на Шри-Ланке. А когда бы я еще на Шри-Ланку попал?
Я был там в 83-84 году, и тоже на судне мы ходили, заходили в Шри-Ланку, в Коломбо. Коломбо
столица.
Заходили. Конечно, Эдемский сад, честно говорю, это для меня...
Ну, Коломбо, она скучная, а вот Уна-Ватуна, вот там курорт, выходишь из домика, тут же ресторан, садишься за стол, там кушаешь, и можешь пойти в этот момент нырнуть в океан, искупаться. Конечно, вот я бы хоть завтра...
Опять?
Да.
Отвлечемся ненадолго от беседы. Музыкальная пауза в передаче «Дар слова».
Thank you. случится беда, найди верный камень там, где скалы у реки. Прочти то, что высекла холодная вода, но ты эту тайну навсегда сбереги. На берегу очень дикой реки, на берегу этой тихой реки, в дебрях чужих у священной воды, в теплых лесах безымянной реки.
Слово.
Я вот хотел спросить у тебя, как художника, вот ты расскажи о природе творчества. Ну, не хочу сказать, а изнанка, но вот основа. Какова основа? Вот твоя, например.
Это как зуд. Вот,
вот зуд.
Зуд.
Вот.
Это как у писателей. Вот ты просыпаешься среди ночи, бежишь к компьютеру, начинаешь дебилировать.
А есть такой? Есть ли такой писатель, к которому пришла мысль, он просыпается среди ночи и бежит к компьютеру?
Конечно. Я.
А, ты?
Это у меня было жутко, что я даже ехал... В 90-е годы у меня компьютера не было, я ехал в электричке откуда-то из Солнечного, я доставал какую-то бумажку и начинал там на бумажке какую-то ерунду писать вот эту. Сейчас, слава богу, у меня это прошло. У меня сейчас вообще ничего не хочу, ни писать, ни рисовать. И...
Хорошо.
А можно еще расскажу про Германию?
Да, пожалуйста, расскажите.
Это было... лет 10 назад, но у меня друзья живут в Дортмунде, я к ним часто ездил, но сейчас к ним не езжу, и они меня повезли в Голландию. Мы поехали в Голландию, там погуляли, Голландия, Бельгия, Брюгге посетили, и потом на обратном пути они меня отвезли в одно место, говорят, вот специально тебе посмотреть, и там стоит установка Першинг американская, покрашенная золотой краской. И на пьедестале написано «Американским дивизионом Першинг, которые спасли мир от Третьей мировой войны». И я говорю, это я, говорю, спас. От Третьей мировой. А памятника нет.
Ну, ты там не один.
Но я заслужил.
Там пять человек. Ты же сам говорил, пять человек. Послушай, пожалуйста. Вот для тебя, как для художника, что важнее в искусстве? Стиль? Ну, инструмент там? Или все-таки наполнение, содержание? Что важнее?
Для меня все-таки, наверное, стиль, потому что я этот самый постмодернист. Есть такое слово как бы искусство – это постмодернизм.
Как бы искусство – это как бы, то есть наоборот, то есть как не бы. Искусство. То есть как бы искусство – не искусство. Так?
Как бы художник.
Как бы любовь.
Ну, это какой-то умный дядька сказал, что постмодернизм как бы писатель, как бы художник, как бы десантник, как бы охранник, вот.
Ну, я понимаю это самоуничижение. Мы говорим с художником, мы говорим с прозаиком. Книжки пишет, гранты получает, книжки издает, да еще сам наизусть читает собственные рассказы. Значит, все-таки не как бы?
Не знаю.
Что значит «учительница в школе кричала, отведите обезьяну к логопеду»?
Это действительно было. У меня проблема была долго. Надо мной все смеялись. У меня эффект фикции. Я говорю, и никто не понимает. И одно дело, когда школьники смеялись, а когда начинали преподаватели издеваться. А я очень много... Я устраивал в свое время, 90-е годы, я театры снимал. А арендовал театр? Устраивал встречу с собой. Два часа читал рассказы. Я специально этим занимался. На самом деле очень обидно. Особенно обидно, когда в первом классе учительница кричит: «Отведите обезьяну к логопеду». Это действительно больно. Но мы как-то отомстили, я не помню как.
Вроде бы
почтовый ящик не сжигали.
Так могла сказать учительница.
Могла.
Но эта учительница в 60-е годы, вероятно, говорила, да?
Это какой-то 62-63 год. Учительница пения. Я не был хулиганом. Я 3 года читал Сервантеса.
Ну, ладно, в 3 года. Ладно, это все.
Ну, в 5. Научился, схватил Сервантеса с полки, я стал читать. Думаю, что спить?
Юра.
А потом я стал читать сказки дядюшки этого...
Римуса.
На английском языке. Но я не мог понять, я читаю...
На английском стал читать. В 3 года.
В 5. Я читаю, а не получается вот как-то так. А мне говорят, это английский язык. Ну, вот, ничего и не понял. Так английского до сих пор и не выучил. Давайте я вам расскажу про последний поход через Индийский океан уже с грыжей. Короче, мы идем, и капитан решил, значит, устроить плавание. Посреди океана, там глубина 5 километров. Он остановил корабль. Судно, они на судно ходят. Все прыгнули за борт, я прыгнул, мы плаваем. А капитан сидит у себя на капитанском мостике. Я, значит, поплаваю немножко, говорю: ты чего не плаваешь? А говорит: а вас сейчас акула сожрет? А кто судном будет управлять?
Но дело в том, что история...
Капитан не стал плавать.
Это история моя, потому что в 83-м году мы работали в Индийском центральной котловине. Глубина там была не 5 километров, а 6,5. И каждый день мы купались за бортом.
А чем вы там занимались в этой котловине?
Мы бросали грейферы, такие ковши, за борт. Угу. И цепляли, загребали грунт.
Пробы какие-то.
Да, это пробы донных осадков и железо марганцевые конкреции. В общем, мы разведывали там месторождение ЖМК. И каждый день мы купались. И каждый день во время этого купания мы играли в баскетбол. Такой поплавок от рыболовецкой сети. Кольцо настоящий, нам боцман сделал. 4 на 4, мы топим друг друга и забрасываем этот баскетбол такой водный. И каждый день там ловили акулу. Частенько, когда мы плавали, там купались, вот этот вот фал, который был вертикален, вдруг он натягивался под углом. Это было понятно, что там на глубине акула. Ее уже тянут. И хочу сказать, бывали панические настроения. Друг друга топили, чтобы первому взлететь по шторм-трапу на борт. Акулы, в общем, занимались обычно крючком. Мы их не интересовали, этих акул. Хотя были большие акулы. Вот однажды рыба-молот, которую мы зацепили, она поняла, что деться ей некуда. Пошла резко вверх. Это акула такая, рыба-молот. А потом резко вниз. И вот этот вот поводок стальной, он оборвался. Но при этом леера были погнуты металлические. То есть было такой силы, было давление, что прогнули даже вот эти так называемые перила, ну, леера. Вот тогда поймали мы примерно 200 акул всего за полгода. Ловили их каждый день.
Вы их ели?
Дело в том, что мой сосед, вы помните, графин кукольник,
да.
Он аккуратно отрезал плавники у акул. И в Сингапуре он все сдал. В ресторан.
Плавники.
Плавники, потому что из них делают суп. А он сушил это. И сдал и на очень солидную сумму долларов. Был очень доволен.
Предприниматель.
Он был предприниматель. Да, он профессорский сын, он был человек образованный. Он знал, что вот там, в этих странах, особенно в китайских ресторанах Сингапура, это идет на ура. Это очень вкусно, он говорил. И был огромный баул с этими плавниками. Все это он сдал.
А саму акулу едят?
Один раз мы с ним поели кусочек печени. Потом я чуть не умер от аллергии. Расчесал себя до крови. Невозможно было остановиться. Такой зуд по всему делу был.
Так их продавали в магазинах же.
Да, Катранов.
Писали, я читал,
в Азовском море.
У них надо вот отрезать все и выкидывать.
Нет, мы акул ловили, мы пытались их есть, но это невозможно, мочевина, запах. Потом мы пытались их мариновать, но и маринад не отбивал этот запах. Хотя акула на срезе, это, извините, какой-то осетр. Вот такая же структура. Смотрится великолепно. Но как только ты включаешь обоняние, рядом находиться невозможно.
Сдавал экзамен по литературе ректору. «Вишневый сад цветет». Это что, это хокку?
Нет, это история такая странная. Я учился в школе, я читал «Вишневый сад» Чехова. А потом вдруг я 2 раза не смог поступить в Мухинское училище. И потом вернулся из армии, и там льготы были после армии. я пошел, сдал живопись, рисунок, композицию, все сдал. Остался экзамен по литературе. Я такой уже довольный, считаю, что я поступил. Я пришел сдавать экзамен по литературе. Там было два преподавателя. Один был какой-то просто преподаватель, а второй принимал ректор Лукин Яков Николаевич. А я такой самодовольный, что вот я все знаю, я пошел к Лукину. Прихожу к Лукину, беру билет «Вишневый сад». Там два было билета. Во-первых, там был современный писатель. О современном писателе рассказать. А я в армии, когда служил, читал Пикуля. Там какой-то конвой.
Это его первая книга.
Да. И я начал рассказывать про Пикуля. Он говорит, а Пикуль что-нибудь написал еще? Да нет, говорю, он только вот одну книгу написал вот эту. Потом он говорит, про «Вишневый сад-то расскажи, что там случилось». А его цветет. Цветет, цветет. Это символ такой.
«Вишневый сад». Ты правильно сказал, символ, но это...
Вырубили его.
Нет, его нельзя вырубить. Сколько ты не вырубай вишневый сад, он растет как борщевик. Вот он как сорняк. Это правда. И в этом тоже есть определенный символ. Почему «Вишневый сад» у Чехова? Потому что предыдущий класс, вот этот, который уходит, и на его место приходит теперь вот эта промышленная буржуазия, она запустила все. Вот «Вишневый сад». Да садом никто не занимался, поэтому он и вишневый. Там да ни садом. Яблонь, ни, ни груш нет, ничего. Потому что это требует ухода. А вишня не требует ухода. Не требует.
Ну, короче, Лукин спрашивает, откуда такой умный? Я говорю, вот из Германии приехал недавно, вот служил в ВДВ. Он говорит, сколько прыжков? Я говорю, 17. Ну, хорошо, говорит, троечка тебе, значит. Учись, учись, говорит Лукин, учись, но литературу не забывай. Я считаю, что вот он меня благословил, что вот мне литературу, я вот член Союза писателей, литературу не забываю, даже «Вишневый сад» прочел потом снова. Нет, он добрый человек, но если бы третий раз меня бы не приняли уже по литературе, это все. Я пошел бы вот, а куда идти? Некуда идти. Пошел бы в фонтанку, бросился бы.
Или в мойку.
Или в мойку.
Ну что ж, значит, спас тебя ректор.
Он прекрасный был человек.
Действительно, удивительно, к этой истории, небольшая история. Когда учились в школе, это 60-е годы, в начальной школе, там наши тетрадки по арифметике, по письму всегда выставляли вот на выставку. У нас учительница была очень опытная женщина. Пятерки. Вот каждый забегал в класс и смотрел, а если там моя тетрадка, моя фамилия, потому что если она там, значит, пятерка у меня. Вот. Это замечательное было соревнование. У нас был такой человек по фамилии Бабинский. У него всегда тетрадки стояли там, по арифметике, по письму, всегда. Он был круглый отличник, он даже сочинял стихи. Правда, удивительно, что в четвертом классе я прочел потом стихи, которые Бабинский сочинил в книге Маршака. Вот. Ну, там кое-что было переделано, но это было чистой воды, вот Маршак. И вот этот отличник, равняйтесь на Бабинского, нам всегда говорили. И мы изо всех сил, хорошисты, тянулись до отличника Бабинского. Потом мы уже учились, уже там 6, 7, 8 классы, его не стало, Бабинского. Я спрашивал у его соседа, а куда делся Бабинский? Это, говорит, двоечник, это оторва такая, это хулиган. В общем, дай бог, чтобы он 8 классов закончил. Вот такие бывают волшебные преображения, да. А вот такие люди, троечники, иногда выруливают до самых-самых высот. Вот, как говорил писатель Баишов, дух вот дышит на том, на ком хочет дышать.
А можно я что-нибудь скажу? Как я в школу поступил? Я закончил 190-ю школу при Мухинском училище. Это специальная школа, готовит для поступления в Муху. И она напротив Михайловского замка на Фонтанке находится. По радио было объявление, что набирают в школу. И я пришел, и там завуч стояла, и она спросила, какая у меня подготовка. А подготовки у меня никакой не было. Я ни в изо-студиях не учился, я вообще рисовать не умел. Она меня послала подальше. А потом брат двоюродный на другой день поехал, а там дежурил директор. А директору надо было набрать класс с французским языком. Брат сказал, что, значит, я французский язык в школе изучал. Тут же мне позвонил, я приехал, меня приняли. Потом, значит, там проблема была жуткая, потому что завуч очень меня ненавидела. Все дети, они были там, кто в городскую художественную школу ходил, кто в дворец пионеров, они знали, как надо рисовать, писать. И они пришли, у них там такие красивые коробочки, акварель «Ленинград».
Да, это было...
Кисточки
это
там.
Самое... Беличья.
Белка, колонок.
Беличья.
А да. Я пришел, я-то не знал, я пошел в магазин, купил... акварель, там такие сушеные.
Это были такие шайбочки сушеные за 10 копеек или там 12
копеек. Я купил кисточку для клея. Я прихожу, значит, на урок, какой-то лист бумажки принес, и там, значит, Валентина Ивановна Коволина, такая преподаватель Царства ей Небесное, она так вздохнула, только вот, вот идиот пришел. А не выгонишь уже, и надо его учить. И мне, значит, дети объяснили, что надо пойти на Невский, в лавку художника, и там акварель продается.
Акварель «Ленинград»,
да.
Ватманские листы,
да.
Ватман, беличьи или колонковые кисти разных номеров.
Так я вам хохму расскажу.
Так.
Я пошел на Невский в лавку художника, но я перед этим зашел в дом книги. А в доме книги там такие же краски. Ленинград.
Были, продавались, да.
Кисточки лежат. И плюс лотерея книжная. Я 25 копеек заплатил, выиграл 10 рублей.
Ого.
Я на 10 рублей отоварился. И я, значит, ходил периодически в дом книги, платил 25 копеек, выиграл 10 рублей.
Да ладно, периодически 10.
Периодически. Вот не поверишь, я ходил постоянно, я там бумагу, все там покупал за 25 копеек. А потом, значит, я муху не поступил. Я отслужил в армии, потом муху поступил и пошел в дом книги. Доплатил 25 копеек, открываю билет, а там ничего нету. И вдруг, значит, с неба вот так небеса разверзлись, и дяденька говорит: дурачок, мы только детям помогаем. Ты уже взрослый мальчик. Все, пришлось покупать за свои деньги.
Ну, это везло.
Это не везло, это Бог.
Врожденный страх, что не дадут высказаться до конца. Расскажите.
Это и есть, что вот всегда надо мной смеялись. Во-первых, что я эффект фикции, и во-вторых, перебивали. И вот с этого все пошло, что мне дают буквально 10 секунд, и я должен всю информацию передать, выложить. Отсюда мои короткие рассказы пошли, потому что я знаю, что больше минуты меня никто не будет слушать. Даже вы. Поэтому вот все, сжать как можно. Я, если бы мог, я бы в одно слово. Я хочу сказать, я сейчас стараюсь вот с друзьями, я им объясняю. Вот тот же Коля Прокудин. Я говорю: Коля, зачем ты пишешь вот такой «Войну и мир»? Пиши вот так, в 10 раз меньше. Тебя никто не будет читать, дебильный вот этот поезд.
Понимаешь,
он так, стал писать сейчас.
Так тоже нельзя. У всех же разное дыхание. У тебя дыхание короткое, а у Коли, может, оно подлиннее.
Хорошо, а читатель?
Что читатель? Читатель тоже разный.
Читатель не будет ничего читать.
А вот я скажу, будет читать. Если ты так пишешь, что он не может оторваться, то есть существуют определенные, если угодно, приемы и инструменты не позволить читателю отложить книгу.
Ну а что скажете, Юрий Викторович, о книжной иллюстрации? Любите вы это дело? Я уверена, что вы не только свои книжки иллюстрируете. Да, это же работа.
Да, я бы даже такую рассказал нехорошую вещь.
Расскажите.
Я художник по хачину и шаверме. Я много лет занимался оформлением вот этих кафе всевозможных, шаверма, вот этот в Питере.
Вы дизайнер.
Ну, как дизайнер, и я знаю всю вот эту кухню, кто чем владеет, там, кто пышки делает. Пышки сейчас сирийцы держат. Одно время хачинами, шавермами азербайджанцы руководили. Сейчас не знаю кто. Но я отошел, слава богу. Я отошел, потому что на самом деле мне как-то немножко... Я даже гордился, что вот я художник по хачину. А сейчас я больше книжной графикой стал заниматься. Вот. А вот эти ребята, узбеки, очень часто ко мне подходили. Дядя Юра, научи фотошопу. А чего, говорю, фотошопу тебя учить? Я тебя научу фотошопу. И ты будешь художником.
Вместо меня.
Конечно.
Да. И ты будешь вместо меня художником.
Ну, они на самом деле... А проблем-то никаких. Они научились, они сами все это делают. А я не жалею, потому что вот сейчас я практически не занимаюсь вот этими ни шавермами, ни хачинами. А я книжной графикой занимаюсь. И как-то вот... и мне постоянно заказывают. Очень хорошо даже. Во-первых, я вообще график выдающийся. Ну, это так скромно.
Это видно, действительно, выдающийся.
Потому что у меня гран-при 2014 года «Белые ночи» Санкт-Петербурга. Вот эту выставку я получал. Потом у меня куча дипломов по рисунок петербургских художников, там как виртуозный рисунок. Потом у меня такая техника гравюры на пластике, диплом. То есть, мне не стыдно, на самом деле. Ну, лучше быть художником по художнику, чем по хычину.
Да.
Да. Так что вот. Очень много я делал в свое время. Я же не только хычинами занимался. В свое время у меня был такой маленький шелкографский участок. Но это все знали.
Да?
Были такое в свое время значки. Я люблю свою жену, хочу пиво. Наверное, видели, да?
Да и сейчас, я думаю,
есть да. Да.
Нет, а вот это 80-е, 90-е годы очень
было.
Это моя была конторка такая маленькая. Я нанял людей. Сначала я сам печатал, потом я понял, что не надо самому печатать. Набрал людей, кто-то печатал, кто-то упаковывал.
Так ты предприниматель.
Да. И я разбогател на этом деле даже. Я дом себе купил частный тогда. Но потом все это рухнуло. А я боялся, я думаю, ну вот не будет этих значков. А они отошли, и что-то другое появилось. А всегда что-то появится другое. Главное не бояться. Вот, вот не стал хычином, стал я художником. Вот сейчас картины пишу, сижу в мастерской. И... А может, даже я художником стану.
Настоящим.
Настоящим, может.
А сейчас ты пока просто член Союза художников?
Вот это как раз вот это. Кто-то приходит оттуда и говорит, что ты ерундой занимаешься. Вот. Ну, люди приходят оттуда. Вот.
Ну, наверное, не люди, а духи.
Духи, духи. Приходят, они говорят, а что ты какие-то хычины, мычины? Ты сиди, вот ты художник, сиди, рисуй. Вот давайте про брата расскажу. Брат умер в 2006 году, и тут друзья позвонили, надо в Кронштадт поехать кафе оформлять. И мы поехали с товарищем кафе оформлять, а февраль был, и я взял куртку брата, у него на стуле висело, и я, значит, приехал в Кронштадт, стенку разрисовываю, и подходит заказчик и говорит, а можешь Джонни Деппа нарисовать? И тогда вот Филипп, «Пираты Карибского моря», журнал дает программу, я взял так журнал и прямо вот нарисовал на стене, и ко мне парень подходит, молодой там из Узбекистана, говорит, слушай, а как ты так вот взял, нарисовал? Ну, я что буду объяснять, что я всю жизнь не учился? Я говорю, это куртка волшебная, вот это брата, вот она волшебная. Я просто беру вот кисточку, смотри, я вот окунаю в краску, а куртка сама рисует. Потом, значит, я уехал, меня там пару дней не было. Приезжаю в Кронштадт, куртки нет. Я говорю, а где моя куртка? А там ребята говорят, да вот этот Махмуд уехал в Ташкент.
Твоя куртка.
Куртку забрал.
Вот так. Станет там известным художником.
Какая? Я до сих пор думаю, а если бы он куртку не забрал? Я, может быть, сейчас бы вот...
Художником.
Настоящим художником был бы. Это волшебная куртка Мухаммада. Это рассказ, на самом деле.
Да, я понимаю.
Да? А он так и не преуспел.
А что же, написал, что ли?
Нет, а там потом ребята говорили, он поехал, действительно, набрал заказов и... Не получается.
Слово волшебного не знаю.
Кисточка, рука не рисует.
Юрий Викторович, у нас осталось немного времени до окончания передачи. Прочтите нам, пожалуйста, какой-нибудь из ваших рассказов. Мне вот нравится «Хокусайка». Для наших слушателей, если вдруг кто-то не знаком с творчеством, Кацухико Хокусай, широко известный японский художник укиё-э, иллюстратор, гравёр периода Эдо.
«Да что же это ты за чудище приволок?» Сплеснула мать руками, наблюдая, как отец достает из птичьей клетки маленькое пушистое существо. «Хокусайка!» «Разве это хокусайка?» Пятиклассник Колька оторвался от компьютера, подошел к столу и осторожно коснулся звереныша пальцем. «У него глаза-то круглые. Погоди, сынок. Подрастет?» Сам вытянется, а глазки сплющутся, щелочками станут. Зрачков не увидишь. И тогда он нам 100 видов фудзи нарисует. Нет, уверенно ответил отец. Фудзияма из нашей деревни не видна. А вот яму Сиусну он точно нарисует. Хокусайка неожиданно спрыгнул на пол, юркнул под диван, зашуршал
вытаскивая на середину комнату старую тетрадку и огрызок карандаша. Огляделся по сторонам и быстро начал рисовать.
А сейчас наша передача подходит к концу. В гостях передачи «Дар слова» был петербургский прозаик и художник Юрий Зверлин. До свидания, Юрий Викторович.
До свидания.
Передачу подготовили ведущий петербургский поэт и прозаик Евгений Каминский и литературный редактор Александра Медведкина, звукорежиссер Дмитрий Апостолов. До новых встреч, дорогие друзья!